Мы продолжаем изучать слово о смерти святителя Игнатия Брянчанинова. Читая на прошлом уроке главу «Душевная смерть», мы узнали о том, как, когда и при каких обстоятельствах в мире появилась смерть. Вследствие нарушения Адамом и Евой заповеди Божьей, то есть через грехопадение. Господь их об этом предупреждал, но они не вняли, ослушались, согрешили, разлучились с Богом, и души их умерли. Таким образом, смерть есть последствия греха, и потому эти два понятия неразрывно связаны между собой. Однако, говоря о душевной смерти, святитель Игнатий вводит и такое понятие, как смертный грех, приводя слова апостола Иоанна Богослова «Есть грех к смерти и есть грех не к смерти». О том, что это значит, убежден отец Андрей, говорить современным людям необходимо. Ведь грехи по своей тяжести и по своим последствиям могут существенно различаться, и потому особо тяжкие из них, те, что влекут за собой гибель души при отсутствии покаяния, принято называть смертными. Борьба с ними имеет свои особенности, и знать об этом также необходимо, как необходимо знать о том, какие именно грехи являются смертными, а какие в этот разряд не попадают. Но, увы, в наши дни узнать об этом неоткуда. Грехи есть, люди их совершают, порой даже не догадываясь об этом, а вот подробного перечня таких смертельных болезней души нет. А когда предпринимаются попытки его составить, были подобные попытки на приходе у отца Андрея, то далеко не все восприняли появление подробного списка смертных грехов как благо, и духовные причины для такого противления, конечно же, имеются.
К сожалению, вот получается так, у нас на сегодняшний момент нет такого четкого какого-то списка, какие грехи являются смертными. Нет такого списка. Мы его попробовали в приходской работе применить, вот, за что получили очень большие шишки, посыпались. И я понимаю, почему. Потому что сатане невыгодно, чтобы обличались грехи. Обличались грехи. Ему выгодно, чтобы мы жили вот в таком каком-то болоте, в таком тумане, вот, как что-то из себя изображали. Вот. А в реальности, когда христианин узнает, что, ах, оказывается, я в юности вот это делал, но не знаю, да, сейчас не каюсь об этом, не оплакиваю это, так это же не излечилось, значит. Как, допустим, какая-то болезнь, вот она течет в человеке, да, он не лечится, к чему она может привести? К смерти привести, да, ведь? Так же и духовное. Не надо думать, что если, допустим, я в 20 лет был разбойником, но не покаялся, а потом пришел в храм, да, и уже сейчас не разбойник, что я стал лучше, там изменился. Вот то продолжает действовать. Вот те заразы, те болезни, они продолжают действовать. Поэтому мы обязательно должны себя проверить на предмет смертных грехов. Вот если не хотим погибнуть. Особенность этих смертных грехов какая? Вот если еще глубже пойти, да? Они разные, они очень разные. Вот мы привыкли, там, допустим, там, что убийство – это ну, тяжкий грех, он даже с точки зрения светского законодательства. Но это так и есть. Это смертный грех. Есть, вот как вообще есть страсти телесные, да, есть страсти духовные, душевные. Вот что касается телесных, они очень хорошо видны. Вот я думаю, что никто не будет сомневаться, что запоенный пьяница находится в состоянии смертного греха. Так ведь? Или там наркоман, допустим. Но, допустим, увидеть смертный грех в страсти печали, когда человек отчаивается, это уже надо уже определенное внимание иметь. Или, допустим, когда по страсти гордости, допустим, человек, находясь в церкви, допустим, что-то не признает. А действие-то одно и то же. Человек отрывается от Бога. Отрывается от Бога. У него есть так же, как у Адама, вот изменилось его внутреннее устройство, так же и смертный грех, он меняет человеку ум, он по-другому начинает действовать. Понимаете? Вот одно из страшных действий смертного греха. Когда, как Адам вот, прятаться начинает, да, от Бога, так же и человек вот, в состоянии смертного греха, он начинает думать по-другому, чувствовать по-другому. Он уже не чувствует покаяния, он уже не чувствует желания исправления. Он повторяет, к сожалению, трагедию Адама. Нужны какие-то определенные Божьи воздействия на человека, да, какие-то потрясения, чтобы он ожил. То есть мы в этом случае, совершая смертный грех, действительно повторяем вот грех Адама и все эти стадии его состояния. Поэтому они разные, вот эти смертные грехи, но результат у них один. Казалось бы, знаете, вот, ну, в этом плане мы же часто общаемся, бывают такие вопросы, ну что такого, вот человек, допустим, там, что за смертный грех, там, ну, не признавать какое-то учение церкви. Но с точки зрения светского закона, это не преступление. Ты имеешь право, свободу там, думать как хочешь, хоть во что верить. Но с точки зрения веры, вот если человек во Христа верит неправильно, это значит, он реально, пусть он даже внешне не блудник, там, не пьяница, не вор, там, не убийца, не крамольник какой-нибудь, но этот человек, он реально выпал уже из церкви, потому что он верит не как церковь. Имея какую-то ересь там, или ложное какое-то учение, он реально выпадает из тела церкви. Вот в чем дело. Много примеров от наших соотечественников, сейчас живущих. Знаете, в чем беда? Когда простые люди приходят, говорят, а, все спасутся. Зачем мне это все надо? Покаяние ваше, там, эти грехи эти все. Давай, причащай меня. И не важно, что он там вчера блудил, там, понимаете, вот что происходит. Это все так опасно, когда ложная мысль, она тут же, вот как правильное покаяние рождается от правильной веры, да, то греховная жизнь, она легко рождается от неправильно принятой мысли даже, понимаете? А поскольку мы все находимся в состоянии этой духовной смерти, реальности-то, мы не можем реально оценить, наш ум не является тем арбитром, который проверяет качество мыслей или качество чувств. Почему и важно вот прибегать к покаянию, к опыту церкви, святоотеческому, я имею в виду, опыту церкви. Потому что, что касается там, церковной беллетристики там, или художественной литературы, там много можно и неправильного нацеплять. Вот, или понять неправильно, или растолковать неправильно. Вот нам нужно святоотеческого учения держаться. Поэтому смертные грехи — это очень важно. И не надо думать, что мы так или иначе, если мы там не убийцы, не воры, значит, мы этим не грешны. Очень бывает часто косвенное соучастие в смертном грехе. Это тоже важно. А результат-то какой? Даже если светский закон взять, если ты сам не воровал, но стоял и караулил, ты тоже участник. Вот. Так что и во многих других в этих вопросах тоже так бывает. Когда человек сам не грешит, допустим, но он соглашается, чем-то способствует к чему-то греху. Поэтому нам очень внимательно надо быть.
Но где современные христиане все же смогут пройти такую духовную диспансеризацию и проверить себя на наличие тяжелых духовных повреждений, убедиться, есть ли у нас смертные грехи? Кто поможет нам разобраться в этом вопросе?
Ну, во-первых, можно у святителя Игнатия найти. Он частично так расписывает, что является смертным грехом. В Священном Писании можно обнаружить. Вот те грехи, которые обличают там, апостолы, допустим, они тоже являются вот, смертным грехом. Можно посмотреть литературу и творения отцов, которые пишут и расписывают епитимии, за что какие получали. Сейчас, конечно, мы не употребляем, не применяем эти строки, но хотя бы вот поразбираться, за что человек, допустим, получал какие-то сроки. Епитимийные, я имею в виду. Вот. Поэтому это не просто, с одной стороны. Но проблему мы обозначили, что такого вот списка пусть даже условного. Вот мне немножко непонятно, знаете, вот такое ковыряние. А вот это не смертный грех, а это смертный. Так какая разница? Это все равно это ну, третья степень онкологии. Поэтому надо, надо четко разбираться с этим. Суть вопроса какая? Мы должны увидеть тяжесть заболевания, раскаяться и всячески стараться не повторять. Вот это однозначно.
Так в главе «Душевная смерть», ее мы продолжим читать сегодня, святитель Игнатий прямо называет некоторые из смертных грехов, когда вспоминает падение апостола Петра, его отречение от Христа, или пророка Давида, его прелюбодеяние, убийство.
Но видите, отречение от Христа, что такое? Вот это тоже надо глубже понимать. Вот одно дело, вот человек ходил, крестился, допустим, принял таинство крещения, а потом не ходит в церковь. Что это? На мой взгляд, это отречение от Христа. Или, допустим, человек крестится по причине, что ему к колдунам-то надо сходить. Это тоже отречение от Христа. Человек не живет потом по-христиански. Тоже отречение Христа. Это не обязательно, когда тебе там приставили револьвер к виску и сказали, отрекайся от Христа. Делами же, дела показывают. Поэтому делами тоже реально можно отречься от Христа. Понимаете? Вот поэтому тут все непросто. Или, допустим, человек ходит в храм, но он верит не так, как верит церковь во Христа Господа. Это часто всплывает. Как вот, допустим, у нас на страничке сейчас в интернете какой-то человек под именем каким-то эльфийским упорно спорит с православным учением о двух природах Господа Иисуса Христа. Ему очень хочется, или ему, или ей, непонятно. Мне не нравится, когда там не под своим именем пишут, но упорно человеку не нравится, что Господь при воплощении очистил человеческую природу и принял ее уже очищенной от грехов. Он говорит, как вы можете писать о покаянии, если Господь сам не боролся со страстями? Вот представьте, что такое боролся со страстями? Зачитание у него есть, если он так вот принимает. То есть как вот вкрадчиво, въедливо вкрадываются в жизнь современных даже христиан эти все старомодные ереси? Легко, очень легко. Человек доверяет себе, он думает, что у него диплом там инженера есть, или врача, там, или учителя. Он имеет полное право, или даже семинарское, я не знаю. Это не дает никакой гарантии и безопасности. То есть это вот очень, очень серьезно. Это тоже отречение от Христа, если... Представьте, человек будет верить, что Господь Иисус Христос до креста боролся со страстями. Представить такое ужасно. А это вот во всё. Доказывают прям во все. Поэтому это не единичный случай.
Покаяние в смертном грехе тогда признается действительным, когда человек, раскаявшись в грехе и исповедав его, оставляет грех свой.
Я вам говорил, что грехи бывают разные, да? И действительно, борьба с ними тоже бывает разная. Вот если это грех ума, ну, как у этого нашего уважаемого эльфа. Я не знаю, это кто там, эльфы или бесы там скрываются под этим именем. Но, допустим, представим, что это человек, который искренне хочет разобраться, да? Он принял неправильное учение, потом он пришел, разобрался, отрекся от ложного учения, принял, то тут даже епитимии никакой особой нет. Ну, потому что это грех ума. Он думал неправильно, принял правильно. У него были неправильные правила дорожного движения в голове. Он выучил правильное. От неправильных отрекся. А есть грехи, которые связаны действительно с очень долгим процессом очищения. Ну, тот же блуд, там, допустим, там, грехи тщеславия, убийства, там, это требует очень долгого процесса выздоровления. Тоже в этом надо разбираться. Если не разбираться, тогда получается непонятно. Знаете, как часто бывает горько слышать, когда люди жалуются, что вот как так, вот я вот смертно согрешил, пришел на исповедь, а священник говорит, иди причащайся. Сразу же. Без эпитемии, без срока покаяния. Человек идет, причащается, и у него еще хуже. Вот недавно священник рассказывал, там приходит на исповедь человек вот, с такими синяками под глазами. Ну, реально вот побитый человек. И говорит, я вот в воскресенье, это был четверг, вот в воскресенье причащался, меня допустили. Я домой пришел, и мы там с братом подрались хорошенько. Ладно, живы остались. Что такое происходит? Вот это вот признак того, что в причастии было в осуждении человеку. А вот эта тема, она у нас заминается, как тема покаяния. Что не надо об этом говорить, всем все давайте причастие, всем полезно. А это не автомат с газировкой бесплатной. Это, извините, Господь, ты к нему приходишь. Как ты к нему готов? С чем? А увидели священника, который допустил этого брата, а он, оказывается, с обидами пошел причащаться. А обида является смертным грехом. Ну, не прощение. Это даже вот в Евангелии написано, что если ты не простил, то и Бог тебя не простил. Как бы ты там на исповеди не изображал там благодушие какое-то. Вот. Он с непрощенной обидой пошел, и результатом стало реальное беснование человека. Вот и все.
Жене, увлеченной в любодеянии, Господь сказал: «Я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Таким покаянием блудники, прелюбодеи, мытари, разбойники восхитили Царство Небесное. К такому покаянию, к воскресению смерти душевной, призывает апостол Павел. «Встань, спящий!» — восклицает он, — «и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос».
Мы с вами должны понимать, что грех, он проходит несколько стадий развития в человеке, в уме и в сердце человека. Начиная от мысли, принятия этой мысли, согласия с этим мыслям, рождением желания греха и совершения. Потому если мы будем думать, что грех — это только когда уже совершение произошло, да, греха, а свобода-то человека где-то посередине уже согласилась, когда я принял уже этот помысел, вернее, начал его рассматривать. Вот тут я уже свою свободу направил на грех. То отвержение греха, оно включает борьбу и с помыслами тоже, с помыслами, с чувствами. А это означает, что у человека должна быть совершенно другая жизнь уже, не как он жил раньше. То есть она должна быть более внимательной. То есть обстоятельства мы должны устраивать таковые, что если я, допустим, хожу по спектаклям, по театрам, по концертам, по рок-концертам, то внимательной жизни у меня не будет никогда. А человек должен уже, если он понимает, что он больной, я всегда такой очень простой пример приведу, и наши прихожане сейчас услышат то, что слышат много раз. Вот если у меня сломанный позвоночник, я должен внимательно смотреть, сколько килограмм я беру, и несу куда, и сколько. Иначе и по какой дороге иду, чтобы не оступиться, не поскользнуться, и вновь себе еще хуже не навредить. А когда человек не знает о смертных грехах, и для него исповедь, это пришел, сказал, грешен во всем, или там рассказал, какой муж, моральный урод, то в этом случае человек-то ведь не кается, он не излечивается. Он живет, как будто бы он здоровый, смелый, молодой, ищущий жизни. Я вот боюсь, понимаете, вот искренне боюсь, когда начинаю слышать вот эти вот проповеди про радость, любовь там. Но это же неправда. Это мы все лежим вот в реанимации, у нас там разные степени повреждения внутренних органов, и мы лежим, говорим, да мы там по полю с ромашками, там, с ангелочками. Ну что такое? Перепутались. Вот она, смена понятий, смена ориентиров, понимаете, идет. Мы не тому учим. Понимаете? А святитель Игнатий нам правильное понятие дает. Никто не говорит там, что надо всегда там только о смерти помнить. Это замечательно, у нас это не получится даже. Но мы правильное понятие должны иметь. Вот. И в связи с этими понятиями пытаться выстроить жизнь. Никто не говорит, что оно сразу-то получится. Даже и борьба с грехами — это длительный процесс. Тоже вот кто часто отчаивается, что грехи у него есть. Ведь Господь оставляет нам часто грехи для того, чтобы мы потрудились дольше. Знаете, такой святоотеческий такой принцип «упал, вставай». Упал, вставай. А мы, получается, упали, руки опустили, все. Мы покаяние не идем, сами не каемся. Все плохо. Это признак того, что мы малодушные, такие немощные. Это признак нашей инвалидности такой духовной. Споткнулся и лежишь, сам подняться не можешь.
Зная о таком малодушии, святитель Игнатий вопрошает: Кто внимает этому гласу, этой духовной трубе, призывающей к воскресению души, к воскресению, более необходимому для спасения, нежели то, которое оживит тела, но не оживит уже душ, умерщвленных грехом? И сам святитель отвечает на этот вопрос так. Все мы пребываем в умерщвлении. Все. Почему? Потому что исполняем свои греховные пожелания, а они, когда удовлетворяются, умерщвляют нас. Именно потому Спаситель, говоря о смерти души, называет мертвецами тех людей, которые жили рядом с Ним, которые видели и слышали Его, но не обращали никакого внимания на Его учение, необходимое для спасения. Учение, единое на потребу для истинной жизни человека.
Адам уже такой. Понимаете, а все человечество, оно таково уже после грехопадения. Только со временем, с развитием цивилизации, да, вот этот каиницкий, с которым мы начали говорить, все больше и больше человек становится несвободен. Нравственно несвободен. Морально несвободен. Он уже раб, каким не были рабы в Риме, может быть, по нравственному состоянию. Потому что они могли там бороться с грехами и спасаться. А мы сейчас, видите, как все больше увлекаемся страстями.
Далее святитель Игнатий приводит слова, сказанные Христом человеку, желавшему следовать за Ним и одновременно желавшему на время отлучиться от Господа для погребения своего умершего родителя. «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Мертвыми Господь называл тех людей, которые по плоти были живы, но которые были поистине мертвы, как умерщвленные душой. Те из этих мертвецов, пишет святитель, которые остаются чуждыми Христа в течение всей земной жизни и в этом состоянии отходят в вечность, не познают воскресения во все пространство времени, данное для этого воскресения. А оно заключается между двумя пришествиями Христовыми, первым совершившимся и вторым имеющим совершиться.
Мы не должны бояться этого диагноза. Не должны бояться этого диагноза. Вот я говорил уже, еще хочу дальше сказать, подтвердить, еще раз повторить, что мы должны сравнивать духовную борьбу с лечением болезней. Вот тот больной начнет лечиться, который узнает, что он болен, тот человек. Это уже начало борьбы, уже начало болезни, да, он же начнет что-то делать. Так вот, мы, диагноз такой, что мы рождаемся уже мертвыми, духовно мертвыми. И нам нужно оживать, нам нужно совершать действия определенные, да, чтобы действительно начать оживать. Поэтому не бояться этого надо снова, скажем, да, а признав это, начать действовать. Только действовать по-другому. Если я считаю, что я живой, и все, что я делаю, это прекрасно и благодать, это одно направление жизни. А если, допустим, Христиан признает, что он мертв, да, потому что в нем страсти проявляются, очень с большим трудом нужно заставлять себя что-то доброе сделать, да, по-настоящему евангельское доброе дело какое-то сделать, заповедь, имею в виду, выполнить, то он понимает, что, как он мертв, реально. Да? Сравнивает Писание отцов, и он понимает, что в нем нет того, что, о чем пишут отцы. Но это не повод все бросить и убежать, а наоборот повод сосредоточиться и начать изучать веру, начать пытаться бороться с грехами, изучать их, искать, нет ли во мне смертного греха, да? Чем я прогневляю Бога сейчас. То есть вот этот диагноз, он как раз для того, чтобы оживать, а не для того, чтобы унывать, там, печалиться, там, убегать из церкви и ничего с собой не делать.
Слёв, слёв, слёв.